эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен молитве, а также не молитве. Можно ли молиться, когда в каких ситуациях молиться не следует, если такие есть? У нас в гостях трое православных людей. Именно православных, потому что ближайший повод для программы, как ни странно, встреча Папы Римского и Патриарха Московского. Перед этой встречей официально секретариат Патриарха объявил, что патриарх не будет молиться с Папой Римским. Поэтому у нас в гостях в московской студии собственной персоны отец Иоанн Свиридов, православный и композитор Кирилл Владимир Ковальджи и по телефону отец Михаил Ардов. Люди разных юрисдикций. Отец Михаил из Русской Православной Свободной Церкви, это храм святых царственных мучеников на Головинском кладбище. Остальные участники, канонические, тысячи извинений, не примите этого, я в лучшем смысле слова. Вот, и, собственно, тогда первый вопрос такой, а почему вдруг делается заявление, что патриарх не будет молиться с Папой Римским? Зачем это было подчеркивать? Светская публика не обратила внимания. Но я думаю, что верующие люди, которые следят более глубоко, чем «Ах, историческая встреча», у многих, не очень хорошо разбирающихся в тонкостях, извините, церковной жизни, поднимается вопрос, а как это, почему не помолиться? Отец Иоанн.
Раз вы задали вопрос мне, то я должен сослаться на свой опыт, поскольку я работал вместе с нынешним патриархом, его предшественником и его предшественником, то оказывается, что он молился не только с католиками. Он член ЦК, Центрального комитета Всемирного совета церквей. Это для вас неожиданность, но для многих представителей, которые слушают нас сейчас, это неожиданность вдвойне. Он многократно молился с некатоликами, с протестантами, поскольку католическая церковь во Всемирном совете церквей не является членом, а является корпоративным участником, при том участником только одной из программ. Вера и церковное устройство. Вы знаете, три программы
существуют. Нет, не знаю.
Вы не знаете, потому что вы не учились.
Нет, а интересно, а в какой программе католики не участвуют?
Не участвуют вера и миссия, не участвуют в других программах, поскольку у них своя концепция видения того мира, которого они представляют.
Хорошо. А все-таки вот конкретно сегодняшняя ситуация. А почему вдруг объявлено, что не будет молиться?
Мне это непонятно. Мне это непонятно, поскольку это нелогично. Нелогично, но и логично одновременно. Поскольку теперь ждут от патриарха Московского и всея Руси Кирилла Гундяева совершенно другого подхода к экуменическим проблемам. Экуменизм здесь разваливается. Разваливается, поскольку я абсолютно экуменист и учился в экуменической школе, поэтому я дипломированный экуменист.
Спасибо. Отец Михаил Ардов.
Одну секундочку. Вы неправильно назвали нашу церковь. Когда-то давно действительно слово «свободное» было. Но сейчас мы зарегистрированы, мы называемся Православная автономная церковь. Слово «автономная» нам ставили в Минюсте, поскольку православная это было зарезервировано за патриархией. Но это, так сказать, ошибка небольшая. Что касается молитвы или не молитвы, то, понимаете, мы именно и являемся, так сказать, как бы истинно православными, а православные каноны категорически запрещают многих соборов и вселенских поместах молиться с еретиками, каковыми, с нашей точки зрения, являются католики. И в патриархии есть довольно много людей, священников, которые это исповедуют. Поэтому это некоторая уступка патриархийным консерваторам.
А какие именно каноны он имеет в виду? Таких канонов не существует.
Как? Вот я просто сейчас. Мне просто не
каноны, которые произведены.
Молитва с еретиком человека из церкви исключает. Их достаточно было принято. И ну вот просто сейчас не хочется пойти.
Католическая церковь еретической не является.
Позвоните мне, я вам все их посвятил.
Я позволю себе выступить в качестве третейского судьи, потому что действительно каноны, которые запрещают молиться с еретиками, которые запрещают общение даже бытовое с еретиками, отсюда старообрядческой традиции там, разбить посуду, из которой ел человек вроде нас с вами, они существуют все-таки, отец Иван, как не существует?
Нет, в виду не существует канона, что католики являются еретиками.
Канона, потому что мы исповедуем символ веры.
А, это другой вопрос.
В котором отсутствует понятие еретика. Кроме того, католическая церковь не является еретической.
А, вот это вопрос отцу Михаилу. Да. Потому что вы сказали, мы считаем, что католики еретики. А почему католики еретики с вашей точки зрения?
Моей?
Да.
Ну хорошо, но возьмите к истории церкви, к этому великому расколу, ко всему этому. Я говорю, они приняли огромное количество, то есть, ну, какое-то количество совершенно недопустимых догматов. Все. Вот поэтому и еретики.
Спасибо. Давайте все-таки постараемся сегодня не обсуждать, еретики католики или нет. Потому что мне хочется начать все-таки с базовой позиции.
Дело в том, что этот вопрос выяснялся в течение 50 лет.
Всего лишь.
Всего лишь. 50 лет, по крайней мере. 64-го года. Может быть, даже больше.
Вообще-то о нем еще Владимир Сергеевич Соловьев писал.
Владимир Сергеевич Соловьев писал совсем о другом. Он писал о взаимоотношениях Римской церкви и Православной церкви. Но вопрос о значимости филиокве обсуждался в течение 50 лет последних, как правило, богословами и очень серьезными богословами, которые пришли к выводу, что филиокве — это частное богословское мнение.
Ну, поскольку возникло в Испании.
Местная традиция. Местная традиция. Частное богословское мнение. Все. Вопрос догматический снят.
Хорошо. Догматически-то снят, а в реальной жизни он есть.
В реальной жизни и в устройстве церкви. Это совсем другое. Это совсем другое.
Я сейчас заслонюсь все-таки, когда уж канонами, 45-е апостольское правило. Епископ или пресвитер или диакон с еретиками молившийся токма, да будет отлучен.
Епископ... Ну, еретиками не являются католики. Но...
Епископ или пресвитер, приявших крещение или жертву еретиков, извергать и повелеваем, коебо согласие Христове с велиаром. То есть, какая может быть симфония, гармония у Христа с сатаною? Поскольку слово «симфония» прозвучало композитором...
Если вы историк,
нет,
вы понимаете, что послание, которое вы цитировали, не является документом, относящимся к подлинным.
Ой, как вам сказать? Поскольку вот я прочел эти правила, прямо скажу, из учебника Московской духовной академии,
то, что принято, то
протерей Владислав Цыпин.
Владислав Цыпин — известная, одиозная личность. Мое мнение таково, что мы относились к этому документу критически в академии.
Но мы будем... Мне кажется, что важно что? Десятки, а может быть сотни тысяч православных в России, не только в России, считают это правило подлинным. Оно цитируется в постановлениях различных поместных православных церквей. Оно входит в православную традицию. И пока мы будем спорить, подлинное оно или нет, люди не молятся с католиками. Поэтому я все-таки прошу Владимира Кирилловича сказать с его точки зрения. Вот не молиться с еретиком, на ваш взгляд, логика запрета.
Да, дело в том, что прежде всего у людей возникает вопрос, Что значит не молиться? Это вообще очень интересный вопрос.
Вообще, первый вопрос, что значит молиться?
Да, что значит молиться и что значит не молиться? Я могу вспомнить забавный случай, который был со мной. Я зашел один раз в единоверческий храм в Москве. Для тех, кто не знает, я поясню, что единоверцы – это своеобразная уния внутри Московской патриархии, как бы такие униаты. Они служат по старому донниковскому обряду, но юрисдикционно принадлежат...
При митрополите Филарете.
Да, еще при митрополите Филарете. Вот такая своеобразная уния. Они служат по старому обряду, но они в составе РПЦ, Московского патриархата. Я зашел в этот храм, тихонечко стою себе, просто стою. И вид у меня такой, если старообрядцев не раздражает, скажем так. Но, поскольку там 3,5 человека, даже в воскресенье, там маленькая община, то на меня все косятся. И особенно дюжи охранники, их не тоже смотрят, смотрят. Наконец не выдерживает и подходит ко мне. Начинает спрашивать, кто я такой. Я объясняю, кто я такой. Ну, православный, РПЦ, там, не знаю что. Он, так сказать, выясняет все это так деловито и говорит, ну, хорошо, стойте, но только не молитесь. Это совершенно замечательная фраза. «Стойте, но только не молитесь». Она кажется полным абсурдом и вызывает смех у любого, кому я рассказываю. Но на самом деле надо понимать, что он имел в виду. Потому что есть слова, которые имеют разные смыслы, и смыслы близкие, но при этом разные. И надо знать, когда они употребляются, в каком смысле. Ярким примером является слово «пост». Например, в субботу, согласно канонам, поститься запрещено. Это просто как ересь. И когда человек несведущий читает такой канон, он думает, не понимаю, мне священник говорит причащаться в воскресенье и обязательно хотя бы накануне поститься. Так, значит, я пропащусь по субботам, значит, я еретик. Все, у него полное замыкание в мозгах. А на самом деле, как знают все, кто читал замечательную книжку Шмемана «Великий пост», он там это популярно объясняет, что есть пост, как аскетический длительный пост, и пост совершенный, евхаристический. В субботу запрещен совершенный пост. Это священный день. Поэтому даже Великим постом, суббота, воскресенье, это литургические дни, и совершенный пост запрещен. Всю субботу, вот от зари до зари, ничего не есть. Это нельзя. А просто аскетический пост, не вкушать мясо, читать каноны, готовиться к причастию, пожалуйста. То есть, и то же самое происходит с молитвой. Когда мы говорим о личной молитве, ну, просто говоря, это разговор с Богом, общение с Богом, как угодно. Но определяйте, но понятно, о чем речь идет. Когда мы говорим об молитве богослужебной, общественной, вот тут совсем другое дело. Она является еще и исповеданием, и некой совместной декларацией. Поэтому в церкви существует некий, иногда здоровый, иногда нездоровый, но в данном случае здоровый, я бы сказал, здоровый формализм, канонический формализм. Он ярко проявляется в вопросе о священстве, например. Если мы будем разбираться, а кто достоин, по большому счету, совершать литургию, думаю, что все абсолютно недостойны. Если мы будем выбирать только самых достойных, начнем драться между друг с другом. Я буду считать, что Вася достойный, а он будет считать, что Петя достойный. Поэтому церковь придерживается такого канонического формализма. Он правильно рукоположен, вот правильно, значит... И можно считать, что он священник, ну, как вешалка для Филонии, хотя бы в этом смысле, то есть таинство его действительное. Сам он может при этом быть алкоголиком кем угодно.
Спасибо за разрешение.
Так вот, то же самое с молитвой. Когда имеется в виду молитва богослужебная, совместная, то она идет как не просто как вот молитва в личном смысле, а как общее исповедание и общее свидетельство о том, что мы вместе как церковь. И в этом смысле церковь запрещает самочинно как бы соединяться воединую церковь с теми, с кем мы формально не являемся единой церковью. И здесь не важно, католики, еретики или нет. Они другая церковь. Другая. Раскол есть. Раскол да есть по-любому, да? Это факт. Как бы мы ни относились.
Я верю, раскол хуже, чем
да,
есть.
Да.
Хуже?
Хуже. Да. Так вот, раскол-то есть формально. Значит, пока он есть, этой демонстрации полного церковного единства не происходит, потому что она просто, так сказать, ну, противоречит логике.
Вот. Самый серьезный вопрос...
То есть это формализм. Это не духовный вопрос, не мистический, а формальный.
Самый серьезный вопрос разрешения молитвы за неверующего. Когда разрешается молитва частная,
конечно,
не церковная,
сколько угодно,
вне подачи церковных записок, которые тоже являются рудиментом некоторого особого типа православия, да, молитва за неверующих как личная. Неверующий — это не еретик, это больше.
Так.
Неверующий — не раскольник, так. Это больше. Неверующий — это отсутствие церковного единства. Но разрешается молитва за него частным образом.
Потому что личная молитва не формализуема вообще.
Я прошу прощения, отцу. То есть это означает, что когда в храме Христа Спасителя, скажем, молились о погибших при терактах, или о погибших при взрывах в Париже, или взрывах в самолете, или при гибли в землетрясении армян, то это нарушение нормы?
Ну, в общем, да.
Ну, придраться и к столбу.
Конечно, конечно.
Отец Михаил, тогда, если можно, ваша позиция. Насколько критично молиться тогда с католиком? Ну, берем католика как символ такой неправославности. И это относится только к публичной молитве. Вы лично, вот, ну, я не знаю, придет в гости кардинал к вам, дай бог. Вы с ним «Отче наш» можете прочесть или тоже не стоит?
Буду с ним читать «Отче наш». Но я вам вот что скажу. Что, безусловно, я на проскомидии в храме, я за неверующих, за еретиков, конечно, никогда не молюсь. Но в частной молитве дома у меня есть такой список, где есть и некрещенные, ну, так сказать, католиков, конечно, там нету. Вот, вот поэтому это можно молиться за любого человека. И есть, кстати, очень хороший пример. Говорят, вот он некрещенный или еще какой, он самоубийца. Как за него молиться? Я говорю, лично ты можешь молиться, а как ты подаешь в церковь записку, напиши его крещенных родственников, да, и всех сродников их. И таким образом косвенно как бы ты молишься за него. Это из этих положений есть выход.
Отец Михаил, а вы не тайный иезуит? Потому что способ такой, иезуитский. А скажите мне тогда, вот иезуит прошение, молитвы великой Екатерины, мирной Екатерине, о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, я лично добавляю, заключенных. То есть вы молитесь только о тех, кто плавает и верует, а не верующих, которые плавают и пленённых?
Я молюсь в данном случае за всех. А Господь знает, так сказать, Он может помиловать любого и призвать и так далее. Я молюсь, не делая различий, что за православных заключенных, как там написано, так я и молюсь.
Хорошо. Теперь, допустим, к вам в храм придет Папа Римский, дай Бог. Вот он встал и начинает молиться. Вы пошлете охранника сказать ему, чтобы прекратил?
Нет, не пошлю. Я думаю, раз он в патриархийный храм не ходит, едет на этот коммунистический остров Куба, то ни в мой храм, ни в какой другой он не придет. Это очень смешное место они выбрали. Но я понимаю, почему, конечно.
А почему?
А потому, что в данном случае непонятно. Если бы они встретились в Европе где-то или даже в Америке, то на территории какого-то храма. Таким образом, получилось бы, кто-то из них кому-то пришел на поклон. А так они выбрали такое экзотическое место, про которое я говорю, что они предпочитают трехмерное пространство двухмерному. Встретились не на квадрате, встречается, а на кубе. Вот. И вообще более экзотическое место, если бы они встретились в Пхеньяне, у Ким Чен Ына. Это вообще просто, я бы сказал, это просто комическая встреча.
Ну, у нас в архитектуре православные есть пятиглавик на Кубе.
Да, то есть православие в Кубе. И все-таки, ну, я не знаю...
Там сколько, 15 человек?
Или 20? Хорошо, минуточку.
Между 15 и 20.
Объясните тогда мне, вот в моем лице широкие, недоумевающие православные массы. В Евангелии сказано, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я среди них. И молитесь. О чем не помолитесь вдвоем или втроем, хорошо. Какая имеет разницу? Есть разница, соберутся они в костеле, в храме Христа Спасителя или в аэропорту? Вот.
Вы не понимаете одной простой вещи. Опасение, как бы чего ни вышло. Сейчас идет подготовка к всеправославному совещанию, которое ведет к всеправославному собору. Исключены все вопросы насущные, которые могли бы разделить, включая переход, который вы явно не одобряете, на новый стиль
и на русский язык. Я про календарь вообще даже не очень понимаю, что это такое. Вот. Есть один календарь. По субботам программа с христианской точки зрения. Слушайте. Все остальное на ваше усмотрение. Вот. Нет, а действительно, Владимир Кириллович, двое или трое – это уже церковь?
Вот именно поэтому и существуют эти каноны. Потому что где двое соберутся во имя мое, говорит Христос, там я посреди них. Если я, скажем, собрался вдвоем с уважаемым мусульманином, и хочу
зачем
помолиться...
показывать сторону отца Иоанна при этом?
Хорошо. Нет, предположим. Давайте утрируем. Зачем готовить? Давайте мусульманина возьмем.
Предположим, вот такую стопку журнала Московской патриархии, которую вы, вероятно, исследовали в свое время. Если мы откроем журналы после 64-го года, то там такое количество молитвы с еретиками, которые все члены синода.
Ну, так они исправились, значит, это хорошо?
Нет, они не исправились. Они не исправились. Дело в том, что это зафиксировано. Зафиксировано в фотографиях.
Они принесли покаяние.
Они принесли покаяние? Нет, они не приносили покаяние. Никакого публичного покаяния не было.
Зачем публичный час? Но я хорошо помню последние взрывы экуменизма, 97-й год, конференция в австрийском городе Грац, после которой было объявлено, что Московская патриархия тоже занимает позицию наблюдателя, дистанцируется от Всемирного Совета Церкви. И, по-моему, уже там митрополит Кирилл, будущий нынешний патриарх, он уже не молился. Вот. Но я еще раз спрашиваю, а вот, допустим, армянин, член армянской церкви, ну, основной, то есть та, которая считается еретической. Да. Отец Михаил Ардов, вы будете молиться с армянином или тоже скажете монофизит и все?
Не буду. А что касается 60-х годов, то есть же уже документы, как когда Никодима, когда сняли Николая Крутицкого и сделали Никодима возглавлять этот пространный отдел, и было задание от Совета Патриархальной Религии усилить атаку, отправили их на второй чудовищный второй Ватиканский собор, который принял чудовищные решения, привел к старообрядческому расколу, когда кардинал Лефевр и его сторонники отошли от папы, вот, то, соответственно, все это было сделано по указке ЦК и КГБ. О чем тут говорит?
Я спрашиваю отец Михаил, вот о чем. Армянин скажет, давай помолимся во имя Иисуса Христа, Господа нашего.
Ты помолись в этом углу, а я помолюсь в этом.
А почему? Ведь имя-то одно.
Потому что они монофизиты, еретики, я с ними молиться не буду. И вот существование таких старостильных юрисдикций, как наша и греческая, мы не будем с ними никогда молиться, потому что это канонами, повторяю, запрещено. Пускай они молятся, я них не сужу, и все, но все кончено.
Отец Михаил, я прошу прощения за занудство. А как это совместить со словами Спасителя, которые я цитировал? Двое или трое во имя мое, не во имя догматов обо мне.
Почитайте, что сказано у Спасителя в Евангелии, что сказано у апостола Павла, как надо относиться к еретикам, что если он церкви не слушает, будете как язычник и мытарь. Вот и все, это же еще в Новом Завете есть, это понятие. И нечего делать вид, что этого там нету.
Окей, это сам. Дело в том, отец Михаил, при самом глубоком уважении к вам, я вынужден сказать, что на протяжении последних не 50, а 150 лет вопрос о монофизитстве вскрывался доподлиннейшим образом. И вопрос о монофизитстве становился краеугольным камнем того, что мы не понимаем друг друга. Дело в том, что тексты, которые пришли в Армению и коптам, они пришли с опозданием. они не могли присутствовать на Халкидонском соборе.
Я знаю, это я знаю.
Да, они не могли присутствовать на Халкидонском соборе. И переводы были настолько чудовищные. Север Антиохийский, который является святым армянской церкви и святым православной церкви одновременно, подтверждает эту тенденцию, что эта тенденция никоим образом не мешает взаимоотношению двух церквей. Поэтому это дохалкидонские церкви, древние православные церкви, за которых, помимо молитвы, ратуют сегодня два православных человека. Один из них римский папа, другой митрополит или патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Владимир Кирилл. Пускай эти еретики и Кирилл, и патриарх, что за кого угодно, мы их не признаем. Даже хотя бы из-за нового стиля, который был проклят на нескольких константинопольских соборах, когда еще он только появился. С новостейниками я тоже молиться никогда не буду. Вот и все.
Отец Михаил, переформулирую вопрос. Вот ваша прихожанка какая-нибудь, пожилая дама лет 80, которая, может быть, не очень грамотная и не разбирается в догматах, в календарных стилях, она ходит к вам, потому что ей там хорошо молится, и я думаю, что это правильный критерий. Вот. А, допустим, мы ее так вот поставим, как на экзамене, и будем спрашивать, что она думает о взаимоотношениях ипостасей во Христе, что она думает о календаре, и вдруг выяснится, что она, в общем, не прочь против нового календаря, что она, может быть, отвергает письмо Папы Льва Великого 449 года, и вы тогда что же, ее как язычника и мытаря выставите из храма?
Дело в том, что, понимаете, таких у меня не очень много, 80-летних, но поскольку мы довольно часто говорим о всех наших разногласиях с мировым православием, с этим будущим их еретическим собором и так далее, то мы, так сказать, и таких, как мы, какое-то количество есть в мире. Вот. Мы никогда не будем, не признаем новые стили. А патриархия, у нее почти все зарубежные приходы новостильники, и они это одобряют. А что касается цитируемого здесь отца Александра Шмемана, то я напомню мою старую шутку, что образ современного еретика — это отец Александр Шмемень.
Говорил отец Михаил Ардов. Я напоминаю, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная молитве, возможности с кем-то молиться или невозможности с этим человеком молиться. Владимир Кириллович, все-таки вот...
Я не буду оспаривать отца Михаила, у него своя правда, у меня своя. Но здесь имеет место здоровый или нездоровый, но все равно вполне объяснимый канонический формализм. Это не важно, что... Предположим, мы там уже поняли, что армяне вовсе не монофизиты, что по исповеданию у нас с ними там нет.
Ну, какие-то еретики, наверное, существуют.
Ну, а есть еретики, не важно.
Хорошо, вот приходят еретики.
Формальность, опять. Да. Здоровый формализм заключается в том, что совместная молитва является декларацией полного единства. Полного единства на самом деле нет. Потому что все равно эти церкви в разных юрисдикциях друг друга не признают. Все. Пока это не достигнуто,
а можно не надо... Молитва является декларацией.
Исповедание.
Хорошо. То есть, если... А молитва что, перестает быть молитвой?
Мы опять говорим о двух разных видах молитвы. Я же говорил, как пост. Две разных молитвы. Молитва
про пост я понял,
в своем ключевом понимании, как
покушать.
Просто личный разговор с Богом, богообщение. И молитва совместная, богослужебная, она очень в формальных рамках. Это совсем другое.
«Отче наш», который я читаю в квартире, и «Отче наш», который
так вот, мне кажется, только что, уважаемый,
это разные «Отче наши»?
Уважаемый отец Михаил только что немножко спутывал эти понятия, потому что он говорил, что, так сказать, по разным углам разойдемся. Если дома, если не в обстановке литургической, то эти формальности, конечно, несущественны. Естественно, можно с любым христианином молиться «Отче наш». А имеется в виду, в канонах имеется в виду только богослужебная, формальная сторона.
Минуточку. А
которая подчеркивает единство. Именно единство административное, каноническое, а не мистическое, духовное и прочее размытые категории.
Вот традиционная практика Всемирного Совета Церквей, и не только его, у католиков каждый год в феврале, если не ошибаюсь, неделя молитвы о христианском единстве, да. Туда регулярно приглашали и ходят высокие лица из Московской Патриархии. Так все-таки вот на этих встречах они, значит, не молятся, они только присутствуют при чужой молитве.
А почему? И молятся тоже.
Потому что это не богослужебная
сослужение,
молитва.
Сослужение литургическое, представители двух разных административных, не признающих друг друга юрисдикции, это, ну, как бы нонсенс, поэтому это и не практикуется. Хорошо. А вместе встать, прочитать молитву «Он, отче наш», да, конечно, может, патриарх с папой и так далее, ничего в этом нет, канонически страшного.
Может, но не будет. Отец Михаил, как насчет «Отче наш» не в рамках литургии?
Ну, я бы так сделал. Пускай бы он читал, а я бы стоял рядом и, так сказать, как-то это все. Но вместе с ним, естественно, публично я бы не стал молиться ни с кем. А зачем?
Отец Михаил.
Для него вы поймите, что это совершенно не актуальные темы. Сейчас христиан в мире очень мало, и в нашей стране, и всюду. И у нас есть, так сказать, общие интересы, у нас есть, мы можем заниматься благотворительностью, должны вместе благотворительностью, помощью, значит, гонимым христианам и так далее. Зачем нам сейчас уже в конце вот заниматься такими вопросами? Далеко мы ушли. Вот сейчас я вам расскажу такую историю. В 2000-х годах я служил на приходе в городе Гилфорде в Англии, ездил туда. Вот. И не с этого прихода, а дочка одного из моих прихожан замужем, и до сих пор, слава Богу, у них много детей, за католиком, но не просто католиком, а лефевристом. И однажды меня повезли на самый восточный берег Англии, где стоял небольшой лефевристский монастырек. Меня привезли на латинскую мессу, которую эти идиоты запретили еще на Втором Ватиканском соборе. И это самое. И я там присутствовал, там было немного людей. Это было так трогательно, так действительно они так хорошо молились, а вот, там это маленький такой домик, как храм, а там стояли вот то, что у нас называются эти строительные вагончики. И каждый такой вагончик сам по себе маленький был разделен на две части. Это были кельи там 3-4-5 монахов. А потом, значит, служил священник лет так 40. И мы потом, значит, когда служба отошла, мы с ним беседовали. И, значит, я ему сказал, вы знаете, я вот представляю такую часть православия, которая нечто такое, как вот вы, лефевристы в католической церкви. Мы не признаем модернизма, не признаем ЭКУМЕ, все такое. Вот. И мы поговорили, и он сказал мне такую вещь. Ну а что ж нам делать? На что я сказал ему, каждому придерживаться своей традиции, а судить нас будет сам Господь Бог. Вот это точная моя... Okay. Потому что еще, если можно, я вам скажу. У меня есть, была, ну теперь я с ней не вижу, знакомая. Она профессор-славист, американка. И она работала в штате Огайо, есть такой городок под названием Афины, это университетский городок. Она по рождению была родилась в католической семье. Когда она попала туда на работу, она пошла в местный католический храм. А молиться там она не могла, потому что там нечесанные молодые люди с гитарами во время мессы, что-то такое, брянцы или все такое. В результате она пошла в англиканский храм, где еще все было прилично, где пели и все. Вот таким образом она как бы перешла к англиканам. Вот что происходит в мире. Какие там встречи папы с патриархом, okay. Боже мой.
Отец Михаил, маленькое уточнение. То есть православная жена с католиком мужем, отче наш, молиться за едой не должна?
Она не православная.
Ну, вы описывали прихожанку, у которой муж католик, она православная, нет?
Нет, он прихожанин. А она, так сказать, вместе со своим мужем давным-давно.
И все-таки православные супруги, православная женщина, жена и католик-муж. Православная жена может с католиком-мужем молиться перед едой?
Я думаю, что это должен решать их приходской священник. И думаю, что в принципе могут, а в чем там? Это такая молитва. Один пускай прочтет, а другой как бы...
Спасибо. Отец Иоанн, зачем нужна совместная молитва, если христиан в мире так мало? Риторический вопрос отца Михаила, мне кажется, нуждается ответить.
Дело в том, что, отец Яков, я бы хотел сказать о существенных вещах. Молитва нужна всем верующим людям. Верующим, которые не относятся к типу подражания чужой вере, но которые относятся к вере как к богословскому термину, как символ веры. Символ веры предполагает наличие молитвы между христианами. Между христианами, которые в силу обстоятельств жизненной судьбы развалились между собой. Я имею в виду, конечно, самых близких между собой католиков и православных. Нет более близкой церкви в мире, потому что та и другая церковь относится к уникальной позиции, придерживающей самый главный смысл, самый основной смысл – традицию. Традицию вероисповедания. Вероисповедание, которое в мельчайших моментах, ну, мы вспоминали тут Филёквы, чисто случайный момент. Вы можете представить себе в мире какую-нибудь конфессию, у которой была одна конституция? Священное Писание Нового Завета и Ветхого Завета. Не можете представить себе ни одну светскую концепцию, обладающую одной конституцией. Что означает для вас в данном случае эта общая концепция, вне зависимости, потому что я воспринимаю католическую церковь как родную себе и критикую ее больше, чем кто-либо другой.
Это очень сложно. Я еще раз говорю, вот обед, жена подала, муж, жена православный, муж католик. Зачем им читать совместно «Отче наш»? Или вообще, хотя бы зачем мужу читать «Отче наш»? Вообще зачем тогда молиться?
Нет, ну, пожалуйста, можно избрать любой способ молитвы.
Нет, они же говорят «Отче наш» не для вероисповедного какого-то...
За то, что ты подал нам эту еду на сегодняшний день.
Ага. Все? Владимир Кириллович, где тут декларация? Где тут... Но
я же говорил о декларативности и формальной каноничности только богослужебной молитвы, литургической, а не за обедом «Отче наш».
Минуточку.
Есть вопросы, я даже не вижу.
Я лично вот этими глазами видел на прилавке книгу в магазине церковном, и там написано «Семья, домашняя церковь».
А, нет, это... Да-да-да. И где двое или трое, опять-таки.
Нет, «Семья, домашняя церковь», «Обед», «Отче наш», разные конфессии люди, читать или нет?
Так, и за двойку я могу отлучить от церкви тогда.
Кого?
Ну, ребенка. За три двойки подряд точно.
За три двойки ребенок подлежит отлучению от церкви.
Ну, раз домашняя церковь.
Я как язычник, я как мытарь.
А я патриарх.
Мытари прекрасно умели считать и умеют. Так что это совершенно странное поведение. Вообще, зачем тогда читать «Отче наш»? Мне кажется, как американцы говорят, либо это стоит $1 000 000, либо это не стоит 5 центов. Вот, если «Отче наш» такая молитва, что ее можно читать стадионом, тогда ее можно читать в одиночку. А да. если я ее не могу прочесть с женой, которая там, ну, вдруг она перейдет в католичество, вот, тогда зачем я ее в одиночку буду читать? Эту
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не считаю, что существуют два христианина, которые не могут прочитать «Отче наш» вместе. Поэтому я не могу ответить.
Отец Михаил тоже так считает. Вот. Только с его точки зрения католики не христиане, не христиане. А христиане могут читать друг с другом молитву «Отче наш».
Он, если вы поняли его мысль, он оценивает совершенно по-другому лефевристов.
Лефевристов,
которые...
Но все равно с ними не молятся.
Как это?
Нет, он молится с ними.
Извините, вот один, я помню, у меня был товарищ, он был чтецом в храме, где я был регентом. Он был чтецом, потом испарился и перешел в одну из вот как раз альтернативных православных юрисдикций. После этого мы встретились на улице, он говорит, ну как дела? Говорит, ну все нормально там. Да, слушай, надо к вам как-нибудь зайти, мне нравится, как ты поешь. Говорит, я как-нибудь на всеночную зайду, но на литургию к вам заходить нельзя. То есть их учили, что на литургию в еретическую Московскую патриархию, правда, он неделю назад оттуда ушел, но уже, так сказать, да, воспринял все. Нельзя ходить на литургию. Нельзя даже присутствовать на литургии. Просто потому что присутствие уже есть соучастие богослужения. Если отец Михаил Ардов был, присутствовал во время лифеврийского католического, все-таки старокатолического богослужения, он уже сам себя противоречит. Он не имел права там присутствовать. Само присутствие за литургическим действием есть. Нет, такое мнение тоже есть. Есть мнение более крутое, чем отца Михаила в 10 раз, в 100 раз и так далее.
Отец Михаил, есть такое мнение, что вы еще либералом можете оказаться?
Конечно. С обратной стороны, конечно.
Отец Михаил?
Да.
Да, видите, оказывается, вы либерал. Есть, возможно, позиции, при которой...
Ну, да наверняка, ну а то... Сколько сейчас, так сказать, всяких крутых...
Тогда я опять в недоумении.
То есть здесь столько мнений, что в них можно копаться бесконечно.
Хорошо, минуточку. Я, в конце концов, тоже читал Новый Завет. Молитесь непрестанно, сказано.
Конечно.
Как можно непрестанно молясь, при этом с кем-то не молиться? Если вы непрестанно молитесь, идет рядом католик или протестант, непрестанно молится... Вы будете молиться вместе, да или
нет,
это параллельная молитва?
Только о демонстративной, совместной, богослужебной, совершительной молитве, так сказать. Вот мы вместе совершаем богослужение. Прежде всего, имеется в виду именно священнослужители, а не миряне. Вот священнослужители, епископ или священник, который вот будет допомолиться, имеет в виду сослужит. Сослужит вместе с тем, с кем мы не признаем, так сказать,
ну, здесь общение. Я, пожалуй, тогда включаю в себя историка.
Но есть такое слово – каноническое общение. Да, мы все знаем это словосочетание. Это не общение, это каноническое общение. Это не чай пить и рассказывать анекдоты. Это именно сослужить. Имеется в виду только это узкое.
Я в свое время не только участвовал, но и был автором молитвы за христианское единство. Где-то в 8 раз, наверное, 8 лет, 8 лет подряд, где участвовали и представители армянской церкви, и представители римско-католической церкви. И я на самом деле не сожалею об этом, поскольку я писал тексты.
Но молитва осталась, видимо, без ответа.
Нет, она осталась с ответом. Вы выгоняли прихожан из определенного храма, кажется, это было Пимена Великого. Пимена Великого или Петра и Павла.
Значит, каким образом выгоняние прихожан – ответ на молитву о единстве церкви?
Ну, так. Так случалось. Прихожан чтобы выгоняли, чтобы не мешались. Да.
Отец Михаил?
Благословению нашего начальства в торжество православия мы провозглашаем анафемы всем еретикам и молимся о том, чтобы Господь их посвятил и присоединил к церкви. Вот и все.
Хорошо. А можно тогда так поставить вопрос? У меня ощущение, что... Может быть, пустить в дело такую... Где-то я об этом читал, не уверен, что в Библии... Но где-то было слово «милосердие». В переводе на светский язык это звучит «презумпция невиновности». Ведь можно устражить и с лупой смотреть, вот точно ли человек выразился, Дух Святой исходит от Сына или через Сына. Вот. А можно лупу-то куда-нибудь отложить в дальний ящик, и принять человека, не вдаваясь в детали. Вот.
Но поскольку это принято на Первом Вселенском Соборе, нет вот такой власти, которая могла бы вставить это. Поэтому это действительно ересь.
Ну, был Второй Вселенский Собор. Который пополнил символ
веры. Да-да-да, второй, да-да.
Хорошо, ужас-то как.
Но соборы, вы понимаете, соборы много в канонах приняли. Можно. Там канон запрещает лечиться у врача-еврея. Но соборы не отменяли ведь милосердие как основного направления христианской жизни.
Нельзя.
Вот ходить в харчевницу нельзя. Но харчевниц теперь нету. Есть кафе, рестораны, а харчевниц ни одной. Я не знаю вообще на планете. Вот. Как насчет того, чтобы... Кажется, есть еще слово «экономия». То есть вот не раскапывать, как дети, закопают секретик, и потом раскапывают, им это доставляет удовольствие. А может быть, вот закопали мы эти богословские разногласия, и не вникать. Ну, 99 армян из 100 наверняка не знают, в чем своеобразие армянской теологии. Ну, так и пусть не знают. Как вам такой пасторский подход?
По-моему, это безусловно. Безусловно, не знают, но поскольку это имеет национальный характер, то они от этого не отойдут. Вот и все.
Нет, они-то пусть не отойдут. А зачем вам влагать персты и шевелить? Вот, умирает армянин. Прийти и причастить. Или вы, не приведи Господи, будете умирать в где-нибудь в Армении, и кругом ни одного православного... И, ну, хотя бы придет помолиться к вам католикос армянский. И что же, вы ему скажете, ты молись, а
я не буду? Я не буду ни в коем случае, поскольку он не находится в православной церкви, а я православный.
Зато он находится в вашей больничной палате. Разве это не более существенно?
Нет, это не более существенно в данном случае. Я думаю, что Господь простит, понять, что ну, не было тут православного священника.
А если католикос, умирая, позовет вам тоже отказаться?
Я пойду с ним поговорю, но причать его не буду, конечно.
Отец Иван, как в православной московской патриархии с этим делом сейчас причащают армян, католиков?
С этим делом было сложно на протяжении 50 лет, как минимум. С этим делом сложно, поскольку... отношение к молитве, отношение к образу жизни как таковому менялось чрезвычайно часто, чрезвычайно ярко. И это, эти перемены, они отвечали прежде всего тем вопросам, которые возникали теперь. Если патриарх Кирилл зависит от существующей власти, зависит, в конце концов. И если решено где-то сверху, абстрактно выражаясь, что необходима встреча с папой римским, я скажу вам еще одну вещь, которую никто не упоминает. Это между двумя сретениями, католическим и православным. Это сретение, это встреча. Это встреча.
Это еще отец Иоанн и да. Карнавал, извините меня.
И карнавал.
У католиков тоже, знаете, и... завершение карнавала да, встречаемся да, с патриархом да, православным да, московским. Да.
Кроме того, патриарх Кирилл должен быть первым. Он всячески прилагал усилия к тому, чтобы не было встречи Иоанна Павла II и в самом начале понтификата Бенедикта XVI в том месте, которое называлось Австрия. Да. Он прилагал все усилия для того, чтобы быть первым на этой встрече. Исторической, как называется теперь.
Ну, ничего особо исторического нет. Варфоломей же неоднократно встречался с папами.
Да.
Поэтому... Историчность встречи какая-то, наверное, есть. Любая встреча исторична, даже когда там два милиционера встречаются. Вот. Но, во-первых, действительно, встреча не первая. Ключевой исторической была встреча папы Павла VI с патриархом Афиногором. патриарх Константинопольский современный Варфоломей, насколько я понимаю, молится с католиками без больших проблем. Без за что подвергается, правда, большой критике. Но молится и как-то не... Но отцу Михаилу это, наверное, не нравится. Но ведь это же вопрос... Папу патриархов мало, а вот простые-то люди в беде, в несчастье, в больнице, вот, и объединить молитву. Все-таки «Отче не мой, а Отче наш».
Ну, совсем недавно в ГУЛАГе так и было, можно все это читали, знаете.
Можно подробнее.
Ну, когда и протестанты, православные, там, католики в лагере, в тюрьме, естественно, молились вместе.
А старообрядцы все-таки были на особицу.
Ну, кстати. Иногда, да. Отец... Ну, у них была гораздо больше болевой порог, у них они столько уже претерпели.
Отец Михаил, и все-таки тогда, если можно, а в концлагере действительно, вам не нравится, что там часто вот этот вот барьер падал? Ну, вот по нужде. Действительно, отче наш, мы в концлагере. Ну, что
я
тут-то?
Я в данном случае не служу. Вот, но и в данном случае действительно в отчаянной ситуации Господь сам разберется с этой молитвой. Я не могу сказать, вот, но имеется в виду церковная молитва, имеется в виду нормальное существование. Там надо, так сказать, как с моей точки зрения, уклоняться от еретиков. Вот все. А уже в таких условиях, как концлагерь, то о чем там говорить? Да мало того, я вам просто скажу, что я не могу осудить своего друга Михаила Борисовича Мейлаха, который православный, но он сидел в лагере, и с ним сидел какой-то католический священник, который там совершал, как-то он добывал там немножко вина и хлеб, и совершал католическую мессу. И Михаил Борисович причащался с ним. Я не могу его осудить за это. Вот. Но это экстремальные условия. А в нормальной жизни, так сказать, надо, как повторяю, священное писание.
Спасибо, отец Михаил. Действительно, пусть будет якоязычник элементарь в нормальных условиях жизни. Но я напомню слова Владимира Буковского, когда его выслали из России в обмен на Луиса Карвалана, и он выходит из самолета, и его западные журналисты спрашивают, сколько, на ваш взгляд, заключенных в СССР? На что Буковский отвечает, 340 миллионов человек. Прошло 40 лет, изменилась ли ситуация?
Количество заключенных.
Актуальна ли ситуация, актуальны ли слова пророка Ветхого Завета о том, что Мессия, Спаситель приходит к заключенным, сидящим в тюремном мраке? Экстремальная ситуация или нормальная? Молиться в этой ситуации с тем, кто вроде бы вот нельзя молиться, но в крайнем случае можно. Вот определить край, я думаю, это нравственный духовный долг любого верующего христианина. Вы слушали программу с христианской точки зрения о том, с кем, когда и как можно или нельзя молиться, в которой участвовали отец Михаил Ардов, Владимир Кириллович Ковальжи, композитор, отец Иван Свиридов, все православные с позициями разными, но отец у всех небесный один. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Это великий соблазн. Да, он помогает понять явление, но он же дает готовую формулу в культуре, истории, политике. Программа «Мифы и репутации» приглашает взглянуть на изнанку привычных объяснений и самому оценить репутацию той или иной фигуры. «Мифы и репутации» в воскресенье в 10 вечера после новостей. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу вмешиваться.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».